Студия «Медиакнига» представляет. Юрий Никитин. «Трое в долине». Читает Александр Чернов. Часть первая. Глава первая. Кровь еще проступала из раны на груди мрака. Вторая ранка, неглубокая, темнела справа над ухом. Крупные тяжелые капли застыли коричневыми струпьями. Кора и Лиска уложили оборотни среди разбитых глыб небесного мрамора. Лиска забормотала слова древнего заговора. Кора с треском оторвала нижний край платья, туго замотала голову оборотня, выставив заостренное ухо, слегка заросшее шерстью. Лиска метнула злобный взгляд. «Бесстыдница! Могла бы не такую широкую полосу!» А теперь нетронутое жгучим солнцем белое тело вызывающе бросается в глаза, и взгляды троих мужчин, как не измучены те после боя, то и дело обращаются в ее сторону. На лбу мрака собрались крупные, как орехи, мутные капли. Он все еще дышал тяжело, но взгляд прояснился. С недоумением поднял голову. Вверху чернота. Вроде ясная ночь, но почему нет звезд? Осторожно повертел шеей. Поморщился. Отпустила. Хороший ты лекарь, Олег. Куда лучше, чем волхв. Я не вылечил, сказал Олег с отчаянием. Я только усыпил яд. Но эта гадость проснется с морозами. Я не знаю даже, увидишь ли первый снег. «До снега?» – удивился мрак. «Так чего ж рыло, как у барсука, вытянулось? Еще утром не знали, доживем ли до вечера, а тут до первого снега. Это же вечность!» Он пошевелился, пытаясь сесть. Рука нащупала сверкающее яйцо, но ладонь соскользнула. Едва не упал лицом вниз. Кора и Лиска с готовностью упирались в эту каменную плиту, которой казалась спина оборотня. Раскраснелись, ибо поддерживать мрака не легче, чем настоящую скалу. Мрак прислонился к уцелевшей стене хрустального дворца. По изумительно ровной площади, холодной и неживой, как раскатились, так и застыли блестящие глыбы, похожие на расколотые льдины. Свет искрился на изломах, вспыхивал сотнями крохотных радуг, но даже радуги здесь были не столько цветными, сколько всего лишь яркими и неживыми. «Или парни, — выговорил мрак с трудом, — с которыми я сталкиваюсь, становятся все крепче, или я слабею». Олег приложил ему к губам баклажку. «Выпей глоток этого отвару, а завтра, если проснешься, еще глоток». Таргитай, сгорбившись, как старая больная черепаха, сидел на мраморной глыбе. Растерянные глаза дударя смотрели в одну точку. Вышитая петухами рубашка разорвана до пояса, на боку зияет прожженная дыра с коричневыми краями. Он вздрогнул, когда Олег начал остервенело крушить подхваченным с земли молотом стену. «Все равно не понимаю», — сказал Таргитай убито. «Вот спасли мы весь белый свет, и сидим здесь голодные, как волки, озябшие, как вороны. А я голодный, как четыре волка зимой, а где-то цари жрут и пьют прямо на теплых печах, как жрали и пили. Перед ними девки пляшут, в бубны бьют. А мы, спасители, получили от хвоста уши». Мрак морщился, рассматривал рану на груди. Края взялись лиловым, медленно чернели. В сторонке раздавался грохот. Олег разбивал мебель, сундуки, скрыни. Золото и драгоценные камни топтал, не глядя. Торопливо оглядывался на мрака. И даже Таргитай понимал, что ищет волхв. Мрак пробурчал. «Вон яйцо». «А что с ним?» — спросил Таргитай безнадежно. Мрак подумал, предложил. «Продай. Можно такие деньги огрести». «Мрак», — проблеял Таргитай несчастным голосом. «Я о том, что где же справедливость?» Мрак скривился от приступа боли. «Раз спасли, то он в раз и справедливым станет? Да ты дурнее, чем я думал». Олег услышал, бросил через плечо. «Мир все тот же. Мы его просто удержали в целости. Не то, что этот сундук. Не дали белому свету разлететься на камешки. Ого, сколько камней, почему-то драгоценные. Но с чего бы вдруг мир стал справедливее?» «Я думал, — сказал Таргитай тоскливо, — должно же что-то произойти!» Мрак проворчал. «Оно и произошло. Мир цел, люди пакостничают по-прежнему. А уж как улучшить этот спасенный мир, пусть Олег думает, на то и волхв». Олег двумя страшными ударами разбил другой огромный сундук, окованный золотыми обручами. Раскатились желтые монеты, странные чеканки, блестящие камешки. Олег брезгливо переступил, обрушил молот на следующую скрыню, а через плечо буркнул. «Я знаю лишь, что погубить или спасти мир можно за один день, но улучшить? Тут всей жизни не хватит. Вон, урода, и то руки опустились, и хвост повис, а крылья так и вовсе. А он бессмертный!» Мрак посмотрел на опечаленного Таргитая, засмеялся грохочуще. «Но даже если улучшишь, то все одно получишь разве что затрещину или пинок взад. Спасители человечества кому нужны?» «Это даже я понимаю, хоть лягушачьи лапки перед собой не бросаю. Ты другое дело. Не забывай, что ты теперь бог!» Олег с сочувствием оглянулся на Таргитая. Тот как никогда выглядел маленьким и жалким. Горбился, пугливо посматривал по сторонам. Пальцы зябко шарили по груди. Он то ли стягивал края разорванной рубахи, грудь чересчур широка, то ли щупал спасительную дудочку. «Может, не надо, а?» — выговорил он просительно. «Лучше ты будь им, а? Ты вон какой здоровый, или Олег, он у нас умный». Мрак непреклонно покачал головой. «Не, мне нельзя, я теперь герой. А герои иной раз и богов меж ушей. Да не отодвигайся, не отодвигайся, ты хоть и бог, но какой-то...»
«Верно», — оживился Таргитай. «Какой я бог?»
«Бог-бог», — сказал Мрак веско. «Мне нельзя, потому что здоровый, а Олегу, потому что умный. Где ты видел, чтобы бог был умным? Как и те, кто богу кланяется. Это ж козе понятно, либо умный, либо верующий».
Таргитай горбился, и Олег, несмотря на злость и непонимание, все больше жалел недотепу. Род сотворил белый свет нелепым, если такие вот могут становиться богами. Но спасибо роду и за этот мир. Смеяться над созданным всяк гораст. Ты сотвори лучше. По спине пробегал холодок. Дерзкая мысль пробивалась все выше, но он гасил, заталкивал вовнутрь, ужасаясь дерзости. Если род сотворил мир несовершенным, то не для того ли создал людей, дабы доделали лучше, продолжили работу рода? А они, трое, спасшие мир, не должны ли стоять во главе этих спасителей? А то и взяться за работу первыми. Он перевел дыхание, потряс головой, отгоняя шибко сложные мысли. «Мрак, ты не больно-то думай. До снега что-то да успеем. Ведь наконец-то у нас времени прорва. Сколько книг непрочитанных, сколько тайн неразгаданных, как много можно узнать и научиться. Наконец-то можно начать жить. Мы отыщем противоядие, а затем... затем начнем наконец-то жить. Просто, как все люди». Кора посмотрела на него многообещающим взором. «Неспешно наслаждаясь просто жизнью». Из желтых глаз Лиски выметнулась крохотная молния. Красные, как пламя, волосы заходили волнами. «Да», — сказала она с нажимом. «Стой, с кем был в трудном походе и не жаловался. Теперь он увидит, как еще лучше в покое». Олег старательно отводил взгляд от обеих женщин. Мрак даже раздвинул запекшиеся губы в улыбке. «Бедному волхву сейчас хоть головой в прорубь». «А я», — сказал Олег с усилием, — «забьюсь куда-нибудь в нору. Надо прочесть много книг, неспешно разобраться в магии. А то трясти горами могу, а вот сдвинуть птичье перо еще не умею. Когда научусь всему, тогда и выйду к людям». Женщины помрачнели, переглянулись, а Мрак проворчал. «И тогда наступит настоящий конец света». «Почему?» «Сразу начнешь учить жить праведно, а ты такой зануда, что все тут же подохнут, как вот уже подохли мухи вокруг тебя». Олег в недоумении огляделся, но мух в Верии вроде бы нет. Все настолько чисто, прекрасно и благородно, что даже ему захотелось найти грязный булыжник и швырнуть в хрустальное окно. В шагах в трех воздух завертелся жгутом. Сквозь вихрь проглянуло нечеловеческое лицо, огромное, злое, сменилось мутью, словно в кувшине размешивали кисель. Потом вихрь опал, а на хрустальных плитах возник высокий, строгий старик с длинной белой бородой и серебряными волосами, падающими на плечи. Взгляд его был острым, как ножи, желтые глаза полыхали, как два чана кипящего золота. Взгляд сразу же прикипел к сверкающему яйцу. Мрак крякнул, слабо похлопал ладонью в поисках секиры. Олег отшатнулся, только Таргитай тупо смотрел в пространство. «Числа бог», — прошептал Олег бледнее. «Узнал», — — сказал старик сухо.